Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Сегодня тема нашей передачи звучит «Как послереволюционное образование и наука в нашем городе, в Екатеринбурге».
Екатеринбурге, да. Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я напомню, о чем мы говорили. Вообще у нас цикл называется, большой цикл, называется «Православные ученые Екатеринбурга». И дело обстояло так, что когда я стала собирать имена православных ученых, вдруг обнаружила, что в Екатеринбурге их очень-очень мало. Я насобирала, по-моему, 6 или 8 имен и не более. И тогда меня заинтересовал очень вопрос, а почему же, вот когда речь шла о всей России, включая Москву, Санкт-Петербург, мне там не составляло труда находить в послереволюционное время ученых, которые сохраняли свою веру и исповедали ее, и, в общем-то, ну, хотя там гонения большие были на верующих, все равно они сохраняли. А в Екатеринбурге нет. Ну и поэтому мне захотелось узнать, что же такое в Екатеринбурге-то, почему так мало православных ученых в послереволюционное время. Вот. И в предыдущих передачах мы с вами говорили о Екатеринбурге, ну и вообще об Урале, организации образования, организации науки в дореволюционный период. А сегодня у нас более острая такая тема – это организация образования и науки в послереволюционный период. Ну, прежде всего, с чего начинается образование? Образование начинается с грамотности. И вот проекты всеобщего начального образования начали рассматриваться Министерством народного образования и просвещения с 1880-х годов. И рассмотрение продолжалось вплоть до 1917-х. Но с места ничего не сдвинулось. Как в конце XIX века, в 1897 году, была проведена всеобщая перепись, первая всеобщая перепись. И она показала, что грамотных не более 21%. Этот показатель был, конечно, ужасен, потому что нигде в Европе, ну и там в Японии, таких показателей не было. Мы были самая безграмотная страна. Правда, надо отметить, что в Екатеринбурге немножко был повыше процент грамотности, около 50%.
Ну, это не немножко, это в два раза.
Ну, просто мы уже тоже это отмечали в прошлых передачах, что требовались квалифицированные, умные рабочие. И поэтому, значит, работодатели, они сами старались как-то сделать грамотными своих рабочих. Ну вот старались, но 50%-то все-таки безграмотные были. Вторая перепись состоялась только в 1920 году. Ну и вот в 1920 году оказалось, что дети старше 9 лет на 73% были безграмотны. По уровню грамотности вот еще в 1920 году Россия стояла на последней в списке европейских государств. Но потом была революция, была гражданская война, и все эти ужасы прошла наша страна. Но вот уже в 1917 году после революции проблема всеобщей грамотности объявляется как важнейшая практическая задача правительства. То есть она встает на уровень правительства, и правительство развернуло очень мощную кампанию по ликвидации безграмотности. Мне хочется перечислить основные этапы борьбы с неграмотностью. Ну, вот в 1918 году была принята первая конституция Российской Федерации. И в частности было записано, что РСФСР, ну, наша страна, ставит своей задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, естественное и всестороннее, простите, и бесплатное образование. Вот, по-моему, до революции такой задачи не ставилось. В этом же году выходит положение о единой трудовой школе. Единая трудовая школа – это образование, доступное для всего населения. Она дает детям определенного возраста, независимо от общественного и имущественного положения родителей этих детей, общеобразовательные, трудовые знания, умения и навыки. Через год, в 1919 году, появляется декрет, то есть закон Совета народных комиссаров о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР. Понимаете, это уже закон. И против него тут ничего нельзя выступать-то. Декрет подписан Владимиром Ульяновым и Владимиром Дмитриевичем Бончбруевичем, который был управляющим делами нашей страны. И вот что в нем говорилось. Все население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, обязана, я вот подчеркиваю это слово, обязана обучаться грамоте. А декрет ведь это закон. То есть закон что? Закон требует, чтобы все обучались грамоте. Причем, значит, подчеркивается, что можно обучаться на родном языке, потому что у нас многонациональная страна, или русском языке. Обучение ведется в государственных школах, как существующих, так и учреждаемых для неграмотного населения по планам Народного комитета просвещения. То есть это действительно ставится на государственную основу. Народному комиссариату просвещения предоставляется право привлекать к обучению неграмотных в порядке трудовой повинности. Вообще, я когда-то читала, мне так было интересно. Все грамотное население страны, непризванные войска, обучается грамоте, причем с оплатой их труда по нормам работников просвещения. То есть люди ходят учиться, а им платят так, как будто бы они работают. Ну уж, а в 1920 году вообще создана чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. И постановления этой комиссии принимали ранг законов. В 20-м году начали работать ликвидационные пункты, но ликвидировали они не людей, естественно, а неграмотность. Они были, ну, своеобразными школами. Цель занятий в ликвидационном пункте – это читать и научиться читать ясный, печатный, письменный шрифты.
Как это на самом деле звучит? Пункт ликвидации безграмотности. Куда люди приходят, чтобы читать?
Нам это совершенно сейчас непонятно, потому что... А действительно, когда кругом люди не умеют читать, то, наверное, это эффективное средство. Вот. Также в ликвидационных пунктах делали краткие записи, учили делать краткие записи себе, ну, чтобы там какие-то пометочки делать. Более того, читать и записывать целые и дробные числа, проценты учили. Учили разбираться в диаграммах и схемах.
Вот у нас сейчас 5 класс с сыном. Это пункт ликвидации безграмотности, судя по программе.
Хорошо, да. Кроме того, учащимся этих ликвидационных пунктов объясняли основные вопросы строительства советской власти, советского государства. В 1923 году было создано добровольное общество «Долой неграмотность». И каждый населенный пункт с числом неграмотных выше 15 человек, это же очень мало, выше 15 человек должен был иметь школу грамоты. Конечно, взялись за это дело очень
Нет, но раньше же и населенные пункты были маленькие совсем, там может быть 200 человек всего же.
Ну, может, но все равно.
Не как у нас сейчас.
Ну да,
конечно. По 2000 нет,
да,
конечно.
Да, 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 да. И, наконец, в 1930 году переход к всеобщему начальному обучению. Выходит постановление Центрального комитета партии большевиков о всеобщем обязательном начальном обучении. Вот если мы вспомним, сколько решался вопрос о ликвидации безграмотности до революции, там за чуть ли не за 30 лет не смогли ничего сделать. А здесь фактически за 10 лет уже перешли к всеобщему начальному образованию. А в 1937 году уже перешли к всеобщему семилетнему образованию. Это, конечно, более высокий уровень. И в 1938-1939 году в СССР уже было 97% детей, которые окончили начальные классы и перешли учиться в среднюю школу. То есть, ну, фактически безграмотность была побеждена. Итак, к началу 40-х годов грамотность среди населения в возрасте до 50 лет составляло уже более 90%. Конечно, там глубоких-то стариков, наверное, невозможно было выучить, а вот кто до 50 лет, пожалуйста. И большевики вот за 15 лет смогли сделать то, что не сделали до них в течение почти 40 лет. Они совершили качественный скачок и не только догнали, но и обогнали передовые страны Запада. Русская школа стала лучшей в мире. Отсюда все последующие успехи СССР в науке, технике, космосе и так далее. Ну вот про эту часть образования я закончила. И мне просто хочется поговорить, что ну, видели, что сделана колоссальная работа, очень сложная работа. И вот, а у нас все большевиков ругают ведь. Все говорят, что они там организовали лагеря, но действительно они организовали лагеря и все. И вот я когда размышляла, как же вообще оценивать деятельность большевиков, то, что они плохие, знают все. То, что они хорошие, как-то об этом слегка забывают. И я подумала, что, наверное, сейчас, когда еще живы репрессированные, ну, дети репрессированных там или внуки репрессированных, наверное, оценку дать невозможно. Надо, чтобы прошла не одна сотня лет, чтобы уже как-то картина стала более ясной. И мне в связи с этим вспоминается Петр I. Вот если мы читаем про Петра I, то чаще всего это значит великий государь, который создал, ну, который открыл окно в Европу и так далее. Но если мы почитаем, например, книгу Мережковского, мы узнаем, что Петр I был садист.
Да, и зубы любил сам выдирать.
Да,
это
да.
Чего только стоит.
Нет, нет, так он сына своего, там, как он с ним обходился, это же ужас один.
Но все его нововведения, ведь вот в моменте его жизни, они же все воспринимались в штыки и насаждались очень жестко. Ну вот все эти бороды боярам, вот эти парики и так далее, это же общество не готово было принять. И действительно, я думаю, что если бы лет через 50 после его смерти его спрашивали
да,
об этом,
да, да.
Было бы резко негативное отношение.
Вот так же, как сейчас большевикам. Поэтому, ну, я думаю, что, наверное, мы с вами, Анна, даже вы не доживете до того времени, когда большевиков будут оценивать объективно. Но вот так вот они смогли грамотно сделать нашу страну. Даже не только грамотной, но и передовой. Но развивалась не только школа средняя, развивалась и высшая школа. Высших учебных заведений, ну я это говорила в прошлом, на прошлых беседах, не было до 1914 года. В 1914 году вышел декрет о образовании Горного института. Значит, декрет, подписанный Николаем II. И открылся-то, начал принимать студентов этот институт не в 14 году, когда был декрет подписан, а в 17 году, вот прямо перед революцией сразу начал работать. Вот. И до Великой Отечественной войны в Екатеринбурге функционировало 6 вузов. То есть вот перед самой революцией начал функционировать Горный институт, но в этом же году он как открылся, так и закрылся, и там был реформирован. А вот после революции до Великой Отечественной войны было открыто 6 вузов. Ну, это, во-первых, Уральский орден Трудового Красного Знамени, Государственный университет. Он был открыт в 1920 году. Он претерпевал всевозможные изменения и просуществовал до мая 2011 года. Затем был открыт Уральский орден Трудового Красного Знамени Политехнический институт имени Кирова, УПИ, известная всем. Он был в 1920 году. И сначала открыт, сначала входил в состав УРГУ. Уральский государственный медицинский институт, открыт в 1931 году. Уральский государственный юридический университет. Ну, он тут, у него довольно длинная история, но вот в 1936 году он стал уже Свердловским юридическим институтом. Уральский государственный педагогический университет, открыт в 1930 году. Уральский государственный лесотехнический университет, открыт в мае 1930 года. Вы представляете, до революции фактически не было ни одного действующего вуза. После революции вот такие крупнейшие, мощные системы высшего образования у нас появились. Но в настоящее время, конечно, у нас уже вообще избыток вузов. У нас 16 государственных вузов, 4 негосударственных вуза, муниципальные учреждения, Екатеринбургская академия современного искусства и одно церковное. Екатеринбургская духовная семинария. Ну, сейчас я немножко поговорю об образовании в нашей стране после Великой Отечественной войны. Конечно, после Великой Отечественной войны было ужасно тяжело всем, в том числе и правительству. Но в то же время правительством был принят ряд постановлений, которые касались школьного образования. Ну, в частности, дети стали обучаться с 7-летнего возраста. Это в 43-м году, 1943 году. Далее появилась общая образовательная школа рабочей молодежи. Интересно, вы помните или нет? Я помню.
Нет, в моем возрасте уже не было этого, конечно же. Но родители говорят, и бабушка,
да,
с дедушкой,
да,
это,
да,
конечно.
Да, вот. Рабочей молодежи. То есть, кто хотел получить, ну, вот было же там 7-летнее образование, кто хотел еще 10-летнее, 11-летнее, те вот могли идти в школу рабочей молодежи и там получает знания.
Но только вот сейчас есть, да, вечерние школы, это по сути ведь и то же самое как раз, но только да. совершенно другое отношение, да, одно да. дело рабочая молодежь, которые молодцы и работают, и учатся,
да.
а другое дело сейчас, вечерняя школа для тех, кого отовсюду выгнали и кто не сдал экзамены.
Ну вот видите, как меняются времена, и действительно оценить время. Очень трудно, живя в этом времени, да, надо подождать, может, 100 лет, может, 200, тогда можно будет уже как-то прокомментировать все эти вопросы. Вот, в частности, было тоже вот среди этих нововведений, в 44-м году была введена 5-бальная система успеваемости и поведения учащихся. Ну и еще ряд там было постановлений, которые сейчас сближают послевоенную школу с нашей школой. В 1958 году был осуществлен переход на всеобщее 8-летнее обучение. А в 1950 году определилась система учебных заведений среднего образования. Это трехлетние общеобразовательные школы, трехлетние вечерние школы, ну и так далее. С середины 1960-х годов переход ко всеобщему среднему образованию был поставлен в центр государственной политики. То есть образование в нашей стране все время было под надзором правительства. И очень заботилось правительство о том, чтобы было очень полноценное образование. Причем бесплатное. Это сразу же было оговорено. Бесплатное, полное среднее образование в рамках 10-летней школы для всех граждан государства. Ну и на этапе реформ, которые начались в 1999 году, это уже наше время с вами, и которые продолжаются в настоящее время, происходит формирование механизмов обеспечения качества образования. Вот я только как, так сказать, бабушка школьников, я как-то, мне кажется, что не очень хорошие эти преобразования, ну, по сравнению с тем, что было в то время, как я училась в школе, наверное, как вы учились в школе, там как-то было пожестче, но и как-то люди более серьезно, может, относились. А сейчас еще слишком разнятся школы. Если там твои дети какие-то болтусы, отдавай их в такую-то школу. Там с них особо спрашивать не буду. А если надо, чтобы они получили полноценное образование, тогда в другую школу, там, в 9-ю школу, в лицей, академический. Вот. Там они получат уже хорошее образование, которое позволит им поступать в любой вуз. Я не знаю, как это оценить, хорошо это или плохо.
Но, тем не менее, все дети ведь действительно разные. Не всем же быть докторами наук, например. Кто-то и разнорабочим будет, или, там, не знаю, автослесарем, и он, ну, не потянет он программу по каким-то своим возможностям.
Понятно, но дело в том, что ведь определяют, в какую школу пойти родители. А какой же родитель решит, что у него... Ну, конечно, если там уже диагноз есть, все это одно. А если просто шалопай ужасный, а родители думают, все равно он умница.
Но это все, конечно, очень такая спорная и сложная
тема,
потому что и много родителей я сейчас вижу достаточно адекватных, то есть те, которые отдают, например, просто в школу, в нормальную, но если ребенок 3-4 учатся, то, конечно, его там в какую-нибудь гимназию не переводят потом, потому что он здесь усваивает, ну, с трудом, да, например. Вот. Но, конечно, есть случаи, когда ребенка тащат, он, ну, не понимает он, а его тащат в гимназию, да, и вот он там чувствует просто не просто белой вороной, он чувствует себя изгоем, потому что все вокруг умные, все вокруг олимпиады выигрывают, а он до сих пор там какие-то элементарные формулы не помнит.
Таблицу умножения не может.
Ну, может, таблицу умножения, это, конечно, утрировать, да, если мы не говорим про диагноз, но тем не менее.
Да, то есть, ну, опять же вывод, что вот оценить, правильно ли проходят реформы, можно не сейчас, а через сколько-то, через какое-то определенное количество лет. Вот. Ну, в общем-то, наверное, пора заканчивать, да? Следующая наша передача будет посвящена развитию уральской науки в годы советской власти, в частности, в Екатеринбурге в основном наука как развивалась.
Да, большое спасибо за вашу сегодняшнюю лекцию. Очень интересно. И особенно интересно задумываться. Вот я думаю, да, в каком году рождены мои бабушки, например, прабабушки, следовательно, что они застали, как это у них было. И это как-то так очень интересно, когда вот так вот думаешь обо всем этом. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Большое спасибо, Анна. Всего доброго, дорогие радиослушатели, ждем вас. Thank you.